Верь, только верь. Богу возможно все. Верь, только верь. Давайте на минуту склоним головы для молитвы. Так счастлив в этот вечер быть с вами. И первое, что мы хотели бы сейчас сделать, это поговорить с кем мы пришли встретиться. С Господом Иисусом. Давайте помолимся. Наш Небесный Отец, мы считаем это очень большой привилегией находиться сегодня в этой небольшой церкви на служении Твоему возлюбленному Сыну, Господу Иисусу, нашему Спасителю. Мы очень благодарим Тебя за благодать, которую Он даровал нам, проливая Свою кровь, чтобы мы, нечистые, смогли очиститься Его великим искуплением. Мы молим о Всемирной Церкви, повсюду, о каждом члене, каждом пастыре. Мы молим в особенности об этой церкви и ее пастыре сегодня, и этом маленьком стаде, которые временно проживают здесь, в этой части города. Как члены тела Христова, мы молим, чтобы Ты благословил их, Господь. Благослови дьяконов, попечителей. И это очень большая привилегия — прийти сегодня, разделить вместе общение, Господь, которое у нас есть на этом общем основании через Христа. Теперь, Господь, мы молим, чтобы Ты спас здесь каждого неспасенного сегодня и исцели каждого больного, кто болен, и наполни Святым Духом тех, кто алчит и жаждет об этом. Прибудь в Слове сегодня, Господь, и омой нас банею Слова по мере нашего дальнейшего ожидания. Мы просим об этом во имя Господа Иисуса. Аминь. Можете садиться. Приветствие брату Сирилу и этому стаду Господнему, которое временно проживает на этом конце города. Так счастлив быть здесь сегодня, чтобы разделить с вами это время общения с моими возлюбленными друзьями. И я вижу, что многие стоят. Мы верим, что не будем очень долго. Небольшое послание от Господа, и главным образом, время, чтобы собраться. И я думаю, что я встречал раньше этого брата где-то. И я знаю, что мне очень знакомо его лицо, за исключением имени, которое мне не показалось знакомым. И таким образом, мы все из одной огромнейшей армии Божьих воинов маршем направляемся к завершающей победе в конце пути. И вам, христиане, которые находятся здесь, путешествующие, да будет вам мир Божий. И я верю, что Бог благословит эту небольшую церковь. И пусть она вырастет в громадную великую церковь здесь. Все члены будут наполненными Духом Святым и настолько послушными Духу, что грех не сможет даже проникнуть без того, чтобы быть выявленным Духом Святым. Это образец церкви, которую мы ожидаем увидеть, и прилагаем усилия, чтобы у нас была. Я верю, что это возможно. И теперь также возможно, что если мы подчиним себя Богу и будем слушаться Его Слова и верить Иисусу всем своим сердцем, я верю, что будет церковь, где будут происходить все эти вещи. Я знаю, что это стремление каждого служителя, его сердца, войти в церковь, которая настолько наполнена присутствием Божьим, и все находятся в такой гармонии с Духом, что там не будет вообще никакого греха. Ни один член не мог бы грешить. Как только они придут туда, это будет безрассудством оказаться в присутствии такой церкви с тем грехом в их жизни. Святой Дух тут же выявит его, сразу же, и скажет: «Вот что это». Так вот, вот как это должно быть, друзья. Это образец церкви. И мы прилагаем к этому усилия, братья, не так ли? Мы все прилагаем к этому усилия, и мы надеемся и верим. И моей целью здесь, в Финиксе, является побывать с христианскими бизнесменами на съезде. Они были настолько любезны, брат Уильямс отсюда, который объезжал эти прекрасные группы братьев, разные организации и так далее. И маленькие церкви по всей этой местности, и вы, братья, были настолько любезны, что пригласили меня для этого общения с вами. Я очень счастлив от этого, потому что мне очень нравится общение с моими братьями. Я думаю, Иисус говорил: «Вот как все узнают, что вы мои ученики». Вы знаете, когда вы общаетесь друг с другом в Его любви. У нас было три вечера, и последний вечер у нас был в церкви брата Аутло. Там у нас было сильное время, и там в Темпе, и потом здесь в... Я запутался, и не знаю, где я нахожусь. Где-то здесь... Мы были там в западной части Финикса в первый вечер. А завтра утром, я думаю, в 10 часов, у брата Фуллера. А завтра вечером в Скинии Веры на Индиан Роуд. Я думаю, или на Индиан Скул Роуд. Или что-то такое. Я совершенно запутался. Как она называется? Макдоуэлл? Макдоуэлл Роуд. Скиния Веры на Макдоуэлл Роуд. Ну и дела. Индиан Скул Роуд. Как вам это нравится? Это Голгофа? Скиния общения. Я полностью запутался. Я слышал, что Билли мне говорил, когда выходили. Вот, Скиния общения. И, но теперь вы люди на своем, здесь на своем посту. Это завтра утром и вечером. Помните это. Мы здесь просто гостим. Мы не хотим, чтобы вы ехали из одной церкви в другую. Мы снова увидимся друг с другом примерно на следующей неделе, понимаете, и пообщаемся. Но ваше должное место — это в вашей церкви. Я верю, что каждый христианин должен быть верен своему месту в то время. Итак, я разговаривал сегодня здесь с одним братом, братом Шаритом. Для всех нас это драгоценный друг, которого мы все знаем, Джон Шарит. Просто выдающийся человек. И он сказал: «Брат Бранхам, я часто слышал, как ты говорил, что однажды приедешь жить на Запад». И я сказал: «Да, последнего узла, который меня привязывал к Востоку, больше нет. Моя мать». И она ушла домой, чтобы быть с Иисусом, несколько дней назад. И мать моей жены тоже ушла. Поэтому это правда. Мы ищем место, где можно будет жить. И если нам посчастливится оказаться поблизости Тусона, Финикса, Господь ведет нас этим путем. Я не собираюсь начинать церковь. Никак нет. Я не делал бы этого, но я миссионер. И к тому же, когда я приезжаю, мне нравится ходить из церкви в церковь. С таким вот общением. И есть... Я думаю, что у вас здесь замечательные церкви. И мы просто... У нас много церквей. Нам лишь необходимо заполнить их и наполнить их. Вот и все. Вот и все, что нам нужно. Да. Мы просто это делаем, потому что, когда человек начинает новую церковь, где бы это ни было, тогда, понимаете, то обязательно перетаскивает то оттуда, то отсюда. И это совсем не то, что нужно. Так что, если Господь будет вести меня, я хочу, чтобы братья знали, что это будет не ради другой церкви. Я просто не стал бы этого делать вообще. Понимаете? Это будет только, чтобы приехать сюда для общения с каждым из вас. С каждым. И провести отличное время в Господе. Теперь еще не забудьте бизнесменов полного Евангелия. Эти люди собраны из всех ваших церквей. И общение начинается в следующий четверг вечером, я полагаю. Правильно, брат Уильямс? В Рамаде, на восточной части Ван Бьюрен-стрит. И теперь там будут выступать сильные ораторы, которые прибудут на это собрание. И я, конечно, хочу побывать там сам, послушать тех людей. Брат Велмер Гарднер, например, это выдающийся оратор. И многие другие братья. Некоторые бизнесмены, которых я никогда еще не слышал, говорят, что это восхитительные ораторы. И я рад, что услышу их. То есть, возможности послушать их. Так что мы надеемся встретить там всех вас. И еще, если воля Господа, я думаю, если это спланируется таким образом, я должен быть на завтраке утром, в субботу, и говорить на этом завтраке. И затем, я думаю, в следующее воскресенье днем, на собрании днем. И я надеюсь встретиться с вами там, со всеми вами, дорогие. Теперь я не хочу вас задерживать, чтобы вам не стоять долго, потому что сегодня вечером вы уходите рано, потому что мы должны уйти к 12 или часу, чтобы вам можно было пойти еще на утреннюю воскресную школу. Мы не будем этого делать. Этот переводчик здесь сказал, это не может служить оправданием. Люди там... Я видел, как по лицу мужчины пробежала улыбка. Нет, мы поспешим. Задержимся лишь на несколько слов размышления о слове. И я такой как бы медлительный проповедник, я думаю. И когда оказался среди моих пятидесятнических братьев годы тому назад, когда я пришел только впервые, баптистская церковь, я обычно думал, что был настоящим проповедником, вы знаете, носил под мышкой Библию. И вот однажды я оказался среди пятидесятников и почтенный мистер Догерти. Я пошел туда, чтобы послушать, как он проповедует. Ой-ой, он проповедовал до потери дыхания, что колени подкашивались. переводил дыхание. Его было слышно на расстоянии 2 кварталов. Восстанавливался, проповедовал снова. Я был осторожен в том, что говорил тогда, что касается меня. Я просто подхожу так, как бы не торопясь. Во-первых, я южанин, и начинаю медленно, и всегда опаздываю. И поэтому потерпите меня несколько минут, а я постараюсь побыстрее, насколько смогу. Но я верю, что Господь даст нам кое-что сейчас из Своего Слова, чтобы это помогло всем нам стать ближе к Нему. Вот, в Малахии 3 глава, и первая фраза в 6 стихе. Я хочу прочесть ее. «Ибо я Господь, я не изменяюсь». Я хочу взять небольшую тему, если это будет угодно Господу, которая называется «Неизменный Бог, действующий непредвиденным образом». Неизменный Бог, действующий непредвиденным образом. Так вот, мы живем во времена перемен. Все меняется. Просто все, на что ты смотришь и видишь глазами, что происходит с землей, и это материальное. И это начинает меняться. Несколько дней назад, когда я впервые попал в Феникс, мое первое посещение Феникса было 35 лет назад, будет в этом году в сентябре. И я жил там в пустыне, на перекрестке 16 и Хеншо. И я отправился туда. А они... дом исчез. Там заправочная станция и застроен город. И также изменилась улица от Хеншо до Бакай-Роуд. Да что там? Ни за что не получилось бы найти ее. Разве только спросить у кого-нибудь поблизости. И это произошло за 35 лет. Все очень сильно поменялось. Я помню, как выезжали там, где находится большая новостройка Salt River Valley. Мы с молодым парнем на лошадях, гоняющие каких-то осликов. Вот, там сейчас парк. Итак, Феникс разрастался от горы до горы. Он заполнил всю эту местность, и это здесь довольно сильно поменялось. Я с трудом ориентируюсь. Когда я приехал сюда, я думаю, население составляло примерно 35 или 40 тысяч человек. Сегодня это 500 000. Перемены, произошедшие в этом месте, показывают, что оно идет в ногу со временем. Оно меняется по мере того, как меняется время. Феникс меняется. Другие места меняются. Потом мы также знаем, что дороги, я заметил, что тоже изменились. Дороги, по которым прежде ездили, теперь их нет. Их там больше нет. Они пролегли в каком-то другом направлении. Если попытаешься следовать той дорогой, по которой когда-то приезжал, то ты потеряешься, приведет куда-нибудь в пустыню. Таким образом, дороги изменились, города изменились, и политика изменилась. Они постоянно меняются, год за годом. Политика меняется, и страны меняются. Страны год за годом меняются. Они меняют свое отношение. Они меняют свою программу. И обратил внимание, что изменился пейзаж местами. Они вырубили лес. Они снесли гору. И там, во Флориде, они выходят, ты приезжаешь и едешь вдоль берега. И вот, когда ты там в первый раз, то там ничего нет, просто прибрежная вода. В следующий раз они там создали где-то остров. И там у них стоят новые большие дома на нем. Создают искусственные острова, ставят огромный насос прямо в море и качают воду и выбрасывают ее вверх, и затем выравнивают бульдозерами и прочим, и основывают на его поверхности город с домами. Создают острова. Сносят взрывом здесь вершины гор, где, кажется, едва ли зайцу можно было пройти. А у них там наверху дома, стоимостью $100 000. Пейзажи меняются. И мы замечаем, что люди меняются. Пришло к тому, что сегодня люди уже не такие дружелюбные, как были прежде. Я не знаю, заметили ли вы это здесь или нет, но мы, конечно, замечаем это там на юге и на востоке. Люди меняются год за годом. Они в большой спешке. Им надо торопиться и успеть сделать вот это. И ехать по дороге со скоростью 90 миль в час, бампер в бампер, и останавливаются у пивнушки, и сидят там, выпивают 2 часа. Потом едут домой. Это меняется. В спешке. Куда они направляются? Вы замечаете, что у большинства женщин сегодня есть стиральные машины и электрические утюги, и посудомоечные машины, и всякое такое. И тем не менее, у них меньше времени, чтобы молиться, чем когда-либо. Вы знаете, у Сюзанны Уэсли было 17 детей, и она, имея 17 детей, носила воду из ручья и стирала своими руками. И все же она находила 2 или 3 часа в день, чтобы помолиться со своими детьми, с 17 малышами. И оттуда вышли Джон и Чарльз. Вот в чем дело сегодня. Причина, почему в наших школах распущенность. Служители туда не идут, и молодым неинтересно туда идти. Мы нуждаемся, чтобы было больше отцов и матерей, которые молились бы. Вот что нам необходимо, чтобы заполнить наши школы. Нам необходимо, чтобы сердце молодых людей горело энтузиазмом нести Евангелие. Вот что нам нужно. Но вещи меняются. Мы могли бы пойти немного дальше, к людям, и перенести это в церковь. Церковь меняется. Мы видим это, что наши церкви меняются. Мы сами меняемся, несомненно, до некоторой степени. Я говорю теперь вообще, что мы больше, такое впечатление, больше заинтересованы в получении количества, чем в том, чтобы у нас спасались люди. Просто создается такое впечатление, что каждый желает достичь самого большого количества, или иметь самую большую церковь, или самое большое здание, или создать самую большую деноминацию, или еще что-нибудь, вместо того, чтобы думать о бедной пропащей душе. Это очень плохо, но очень многие из нас выступают в такой роли. Я слушал известного евангелиста, брата Билли Грейма, когда он был в Луисвилле, Кентукки. Меня пригласили с доктором Мардахеем Хаммом, моим личным другом. Билли получил спасение во время его проповедования, и меня пригласили посидеть с ними на завтраке. И мистер Грейм во время своей сильной речи сказал: «Я приезжаю в город, у меня бывает, нахожусь там в течение 6 недель». Сказал: «У меня будет, может, 20 тысяч человек, которые совершат свое покаяние». И сказал: «Я беру их заполненные листочки и так далее и отдаю их служителям». И сказал: «Потом на следующий год я возвращаюсь», сказал, «я объезжаю. И где у меня было 20 тысяч обращенных, когда я был там в прошлом году, на следующий год я не могу найти и 20». Сказал: «В чем дело?» И он: «Я позволю себе не согласиться, не для того, чтобы отличаться от этого великого евангелиста мистера Грейма. Конечно, нет. Но то, каким образом он подошел к этому, сказал: «В чем дело?» И он указал своим пальцем на собравшихся, сказал: «Слишком много ленивых проповедников», он сказал, «которые сидят, забросив ноги на письменный стол и днем, и вечером, и не возьмут эти листочки и не доведут до конца». Он сказал: «Когда Павел был здесь, он приходил в город и обращал одного человека. И когда возвращался через год, у него было 30 или 40 человек через того одного. У него были пра-пра-пра-правнуки сверх этого, вы понимаете». И он сказал: «У меня 30 тысяч, и когда возвращаюсь, или 20 тысяч, возвращаюсь и не могу найти 20». Что ж, может быть, это было из-за того, что я пятидесятник, но мне так сильно хотелось это сказать, что я едва сдержал себя. Но я подумал: какой ленивый проповедник забросил свою ногу на скамейку, когда Павел привел того ко спасению? Видите? Это был сам тот обращенный, которого настолько близко подвели к Богу, что тот ухватывался. И если человек на самом деле ухватится за Бога, Бог проникает в сердце этого человека. Не беспокойтесь, искры будут лететь во все стороны, потому что он достаточно глубоко в Боге, и вся его жизнь укоренилась и основалась на Христе, вы понимаете. Поэтому мы знаем, что это не одни ленивые проповедники. Это потому, что обращенный не погружается достаточно глубоко, пока он не забудет о мире и делах этого мира. Если он приближается достаточно к Богу, он не делает этого. Но мы видим, что церкви изменяются, и люди изменяются. Дороги изменяются, пейзажи изменяются, политика изменяется. Но есть одно, что не изменяется. Это Бог. Он остается тем же. Я Бог, и я не изменяюсь. Не имеет значения, сколько пройдет времени, Бог не изменился ничуть, и Он не может измениться. Какое место? Вот почему Он не может измениться. Это потому, что Бог безграничный, а любое, что является безграничным, не может измениться. И тогда давайте рассмотрим это одну минуту, перед тем, как мы обратимся дальше к Писанию. Безграничный — это безграничный, нет ни начала, ни конца. Он всемогущий, всесильный, вездесущий, всезнающий, знает все, все места, все времена, всесильный. Он — Бог, и Он не может измениться. Так вот, я могу принять решение и сказать, что будет вот так. И я ограниченный. Мне придется изменить, потому что выяснятся какие-то вещи, что мне придется сказать, что ж, я ошибся. Но Бог не может так поступить, потому что Его первое решение остается навсегда. Он не может менять свои решения. Он не может это поменять. Поэтому, если Божье отношение к одному грешнику, который захотел покаяться, Адаму и Еве, и Бог сделал для них путь покаяния, и Он простил того грешника, и приходит следующий грешник, Бог обязан поступить точно так же с тем грешником. Иначе Он поступил неправильно, когда Он сделал это для первого грешника. И если человек был болен, и Бог исцелил одного человека, и потом, если другой человек когда-либо приходит к Богу, он обязан сделать то же самое. Или он поступил неправильно, когда он исцелил первого человека, если тот приходит на том же самом основании. Какое место покоя для души, которая ищет убежище? Так вот. Вначале было Слово, и Слово было у Бога. Теперь мы задаемся вопросом, каким образом здесь появился этот мир? Видите, мир был сотворен Словом Божьим. Евреям 11 говорит нам, «Веки устроены так, что из невидимого произошло видимое». Видите, Бог изрек его к существованию, потому что он был Богом. Он просто сказал, «Пусть появится». И так произошло. Поэтому, если вначале было Слово, и изреченное Слово являлось творящим Словом, и каждое изреченное Слово нельзя забрать обратно как ошибку, тогда вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало среди нас, то есть Христос. И теперь Слово Божье, написанное в Библии, это Его Слово для нас. И за каждым обещанием кроется та же сила сотворения, что Слово Божье совершало в начале, если мы верим, что она является Словом Божьим. Зависит от того, где падает семя. Если оно падает в почву, которая способна произвести, влага или питание вокруг обещания Божьего принесет каждое обещание, которое дано в Библии. Это просто как, ну ясно, правильное умственное отношение по отношению к любому божественному обещанию Божьему приведет его к исполнению, если вы только будете смотреть на него и относиться к Слову правильно, потому что это изречено безграничным Богом, Божье Слово. Иисус сказал, «Небеса и земля пройдут, но Мое Слово исполнится». О, нам следует покоиться на этом божественном обещании Сына Божьего, кто сказал, «И небеса, и земля пройдут, но Мое Слово исполнится». Там находится место покоя для души. Теперь, Иисус сказал в Слове, Иисус сказал, «Чего не попросите у Отца во имя Мое, Я сделаю это». Но иногда, когда Бог исполняет нечто и совершает то, что мы просим, все же это приходит неожиданным образом, и иногда в неожиданном месте и в неожиданное время. Но Бог ответит своим собственным способом, если вы только будете этому верить. Понимаете? Понимаете? Вы должны поверить этому, принять это, и потом не возвращать этого. Держитесь этого, ухватитесь за это, и скажите, Вот это то, что нужно. Бог сказал это. Это решает дело. Если Бог так сказал, с этим покончено. Не имеет значения, сколько времени. Может, ни одна молекула не появилась, когда Он сказал «Да будет» для мира. Но Он вечный, и спустя некоторое время появляются молекулы и атомы. И Он возник, потому что Он сказал, чтобы так было. И здесь есть обещание, тоже, чтобы нам подумать. Если Он, Тот, Который сказал это, воплотил каждое слово в жизнь, тогда Он получит церковь, которая предстанет пред Ним без пятна или порока. И нам следует, брат, сестра, быть уверенными, что находимся в правильных отношениях с Богом. И тогда, так как будет церковь, и мы хотим быть частью той церкви. Не имеет значения, что находится здесь на земле. Мы ожидаем города, которого Создатель и Строитель — Бог. И мы не можем позволить себе упустить это. Что бы ты ни делал, не забудь это. Неважно, что делает сосед, что делает другой человек, что делает твой школьный товарищ, или твой муж, или твоя жена, или кто-нибудь еще. Это личный вопрос между тобой и Богом. Ты просто должен разыскать это спасение. Может быть, твой отец был великим человеком, твоя мать хороший человек, но что насчет тебя? Понимаете? Понимаете? Это ты. У тебя должно это быть. У тебя лично. Хорошо. Теперь, когда Иисус сказал, «Чего не попросите у Отца во имя Мое, Я сделаю это». Вот, это прямо как гора с плеч. «Я сделаю это». И Он был... Теперь, это при условии, если будете верить, когда просите. Так вот, в Марка 11:22 мы находим, что Иисус сказал, «Если скажете горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнитесь, но поверите, что сбудется по словам вашим, будет вам, что сказали». Видите? Теперь, это дело. Ты не мог бы выйти здесь и сказать, «Гора, сдвинься». У тебя должен быть мотив и цель для этого, понимаете? И что ты должен прежде выяснить, является ли это волей Божьей. И тогда твой мотив и цель для воли Божьей. И тогда обращайся к этому и стой на том. Она разрушится, да, понимаете, если у тебя выполнены условия. Но у тебя должны быть правильно выполнены условия. Теперь вы должны помнить также, что когда Бог отвечает, иногда это непредвиденным образом. Он неизменный, но Он делает вещи неожиданными способами. Так вот, давайте рассмотрим один или два случая, прежде чем пойдем дальше. Давайте подумаем о Моисее. Мне нравится рассматривать Моисея. Он был таким храбрым человеком и дал нам Ветхий Завет с помощью силы Божьей. И часто скептики говорят, «Вот, Моисей написал это, а откуда нам знать, что это правильно?» Что ж, вы можете вернуться и доказать, что это правильно. И если он, кто мог бы сказать, что было, или что будет, и что должно было произойти после него, и это исполнилось, тогда я верю, что и это было правильным. Понимаете? Видите? Точно как если мы можем встать здесь, в церкви, и Святой Дух может пройти через твою жизнь и сказать тебе, что было, и ты будешь знать, правда это или нет. Что ж, если ты знаешь... И знаешь, что это правда, тогда, несомненно, ты поверил бы тому, что он скажет тебе о том, что произойдет, будет там, потому что это свидетельствует о том. Видите? И это правда. И поэтому мы видим, как свидетели из Евреям 11 и из многих других мест в Библии, что герои веры — это те, кто держался за Божье обетование. Просто стой именно там. Неважно, что говорит кто-либо другой. И Бог дарует тебе это в свое подходящее время. Теперь Моисей пришел в Египет, то есть находился в Египте, вернее. Он там родился, был прекрасным ребенком. Его родители видели, что дитя прекрасно, видели, что он был. И они не устрашились царского повеления. И потом, когда Моисей был научен своей матерью, каким хорошим учителем была его собственная мать, которая могла рассказывать ему те истории. «Моисей, ты мой сын, но ты родился с целью, и однажды Бог тебя будет использовать для освобождения Израиля». И после смерти его драгоценной матери, тогда, я полагаю, Моисей стал сильным правителем, то есть следующий после того фараона, был наследником престола. Потом однажды он посочувствовал своим братьям. И иногда сочувствие к чему-то. Однако, даже если мы переживаем, мы должны действовать в соответствии с Божьим образом действия, чтобы дело было сделано должным образом. Конечно. Теперь я верю, что Бог милостив ко всем голодным и страдающим, и у нас есть всякие организации, чтобы накормить голодных и прочее. Я считаю, что это замечательно. Но тем не менее, настоящий труд — это Евангелие. Это настоящий труд. Это Евангелие, нести Евангелие. Теперь мы обнаруживаем, что после он понял, что он потерпел неудачу в своих собственных делах, потому что он был сообразительным человеком, военным, и он был, и он потерпел неудачу. Тогда он убежал от этого труда, ушел в пустынные места и находился там в течение 40 лет. И у него была жена и так далее, и его дети, то есть его ребенок, вернее, Герсам. Теперь, это странное дело с призывом Божьим в его жизни. Я думаю, что Моисей никогда не мог убежать от этого, не был способен. И там могут быть в этот вечер люди, которые нас слушают, которые на протяжении своей жизни вы чувствовали, что в вашей жизни есть призыв, но вы никогда к нему не прислушивались. Вы будете несчастными до тех пор, пока не прислушаетесь к той жизни. И еще, нет никакого сомнения, что сегодня есть люди, которые в течение многих лет ищут Святого Духа. И вы говорите, ну вот, я не знаю, я должен получить его, я... Что ж, вы никогда не будете удовлетворены до тех пор, пока вы не получите, понимаете, потому что вы для этого были созданы. И теперь вы должны поставить это на первое место в своей жизни. Едите ли вы снова, пьете ли вы снова, спите ли вы снова, или что бы вы ни делали, вы должны найти это, правильно. Это должно быть первым делом. Вот именно. Просто держитесь Божьего обещания. Он обещал его вам. Так что вы просто держитесь этого, понимаете. И Бог это осуществит. Теперь, и он может это совершить в неожиданное время. Вы говорите, ну, брат Бранхам, я сегодня тяжело работал, и я немного устал, и не очень хорошо себя чувствовал в течение 3 или 4 дней. Это может оказаться подходящим временем, видите? Никогда не знаешь, когда это произойдет. Сколько раз я мог бы останавливаться и днями рассказывать переживания, когда я ухожу в леса, чтобы искать Господа, где заросли царапают меня, и птицы меня беспокоят, комары кусают меня. Именно тогда Бог собирается сделать нечто. Прямо тогда. Просто когда кажется совершенно неожиданно. Тогда Бог выходит. Теперь посмотрите на Моисея. Моисей, это теперь уже очень старый пастух. Ему уже было 80 лет. Вот он был за 40 лет до того, как он принял решение встать на сторону Бога. И потом он пас овец там. И я думаю, что он находился в пустыне 40 лет. И он становился стариком, может, седые бакенбарды и длинные не спадающие седые волосы. И вот он здесь, не в церкви. Он находился у подножия горы Хорив. И Бог пришел не через проповедь, но в горящем кусте. Видите? Неожиданное время, неожиданное место и непредвиденный образ действия. Ведь он считал, что Бог встретится с ним там, когда у него в руке была палка или меч, или чем он там убил, того египтянина. Но Бог встретился с ним даже не в церкви, у подножия горы. Бог встретился с ним не в гимнах, но в горящем кусте. И не тогда, когда он был молодым человеком, но когда он был стариком. Бог позвал его после того, как ему исполнилось 80 лет. Подумайте об этом. Вот. Так иногда мы думаем, что раз нам 35 или 40, или сколько бы тебе ни было, ты никогда не будешь слишком стар. У тебя есть душа, которая будет жить вечно. Так что просто запомните, это всегда таким образом. Бог, неизменный Бог, в непредвиденное время, непредвиденным образом, в неожиданное время. Давайте возьмем Иакова. Он убегал. Он оказался в безвыходном положении. Теперь он направлялся домой. И Лаван, его тесть, преследовал его этим путем, потому что его жена украла их богов. И потом узнает, что Исав следует этим путем за ним, его брат, которого он обманул. Теперь это было довольно неожиданное время, чтобы Бог посетил его. Но он был, здесь идет Лаван этим путем, здесь Лаван идет этим путем, а Исав этим путем. Но Яков перешел через небольшой поток и потом принялся за дело. И, может быть, впервые в своей жизни он ухватился за нечто, что было настоящим, и он мог удерживать, пока не пришло благословение. Для нас это должно стать большим уроком. Когда однажды ты ухватишься за нечто настоящее, держись за это, не отпускай. Неважно, сколько раз всходит солнце, или что бы ни происходило, сколько страданий от голода, что-либо еще, держись за это, пока не будешь этим благословлен, пока не получишь обещание об этом. Продолжай удерживать. Он взял свою жену и все с собой, и отделился. И продолжал удерживаться, потому что он оказался в безвыходном положении. И Бог встретился с ним неожиданным образом, в неожиданное время, в непредвиденном месте. Вот где Бог встретился с ним. Исаия, пророк, молодой человек, опирался на надежную царскую руку. И он был хорошим человеком, и у него все шло как по маслу. Но однажды царь умер. И пророк Исаия пришел к алтарю в Доме Божьем. И в то время, как он молился там, он был застигнут посреди своих собственных грехов и видением. И он громко воскликнул: «Горе мне!», когда он увидел ангелов, закрывавших крылами свои лица, закрывавших крылами свои ноги, и летали, взывая: «Свят, свят, свят Господь!». Он воскликнул: «Горе мне! Ибо я человек с нечистыми устами». Он был застигнут в неожиданное время, в неожиданном месте. Он подумал: «Я пойду туда и произнесу молитвы, и встану, и пойду дальше, потому что люди верят, что я хороший проповедник, или пастор, или что-то еще». Но он оказался застигнут там. Не только застигнут в этом состоянии с видением, но он был застигнут с нечистыми устами в Доме живого Бога. «О, брат, если бы на предмет этого произвести расследование в этом городе сегодня и завтра утром среди служителей, которые встанут и скажут тебе, что нет никакого божественного исцеления и нет никакого крещения Святого Духа, то еще бы оказались горько плачущие: «Горе мне!» с нечистыми устами». Это правда, да, действительно так. Еврейские дети, вот, они тоже попали в трудную ситуацию. Они оказались застигнуты в неожиданном месте, где они встретились с Богом, ибо Бог сошел к ним в огненную печь. Неожиданное время, неожиданный образ действия. Но Бог является неизменным. Он неизменный, и Он совершает дела таким образом. В неожиданном месте, неожиданное время и так далее. Израиль просил могущественного царя. Они хотели, чтобы царь освободил их. Вот что они ожидали, чтобы Бог послал им царя для их освобождения, могущественного царя, который будет выходить, как Давид. Сын Давидов восстанет, сойдет по небесным коридорам, придет на землю, все ангелы отдадут ему честь, и отец выглянет с небес и скажет: «Вот я вам посылаю Мессию». И у них относительно этого было настолько установившееся представление, что именно вот так он, по их мнению, должен был прийти. Но что они получили? Они получили младенца вместо могущественного царя. Младенца, родившегося в небольшом хлеву на склоне холма. Небольшой хлев в пещере с соломой и навозом от животных, и младенец. Но это было ответом на их молитву. Он был точно тем, что им было необходимо. Но они хотели этого своим собственным способом. Они хотели этого, как они считали, будет лучше всего. Но Бог знает, каким способом прислать это. Таким способом, как, по Его мнению, является лучше всего. Потому что Он безграничный Бог, и Он знает, как прислать это. Он знает, в чем вы нуждаетесь. Он знает, как принести это вам. Но вот в чем проблема. Потому что это приходит не таким образом, как вы думаете, что этому следовало прийти. Тогда вы совершенно расстроены, и вы возвращаете это ему. Давайте просить его, и будем верить, что он пришлет это именно таким способом, которым он желает прислать, и принимать это на этом основании. Правильно? Видите? Если вы просите его, не надо выставлять его обманщиком. Он не может обмануть. Он обещал, «Чего не попросите Отца во имя Мое, я сделаю это». Теперь, Бог не может лгать. Просите Его, и это будет исполнено. Ищите и найдете. Стучите и отворят. Мы верим этому. Конечно, мы верим. Они нашли ясли. Итак, что они сделали? Положили этого младенца в ясли. Это был могущественный царь, они отвергли его. Так точно. Почему? Он пришел не тем путем, которым они ожидали, что он придет. И, друзья, вы, может, думаете, что это было чем-то ужасным? Это было. Но вы знаете, мы виновны в том же самом. Мы виновны в том же самом. Мы просим Бога о чем-то, и потом мы ходим кругами. И если Он не торопится излить на нас что-нибудь и дать нам нечто, что, по нашему мнению, нам следует получить, тогда мы просто возвращаем это. Видите? Не надо так поступать. Просите Его. Продолжайте держаться этого. Так точно. Продолжайте удерживать это, если вы знаете, что это настоящее. А что более настоящее, чем Слово Божье? И Слово Божье стало плотью и обитало с нами. Христос. И теперь Христос прислал Святого Духа, и Он является Богом в Духе. В таком случае продолжай держаться за Него. Если Святой Дух здесь и дает нам то обещание, держись за Него. В чем с нами дело? Пятидесятники, которые заявляют, что имеют Святого Духа, и боитесь доверять Богу почти везде. В чем дело? Мы ожидаем это каким-то другим образом. Я думаю, что мы делаем. Я скажу вам правду. Я полагаю, что мы ожидаем вот чего. Чтобы Бог пришел и образовал из нас великую организацию. Этого типа и того типа. И когда вы так поступаете, то вы создаете комплекс против другого человека. То, что нам следует сделать, брат, это забыть об этом. Ваши организации замечательные, но нам нужны рожденные свыше христиане. Со спасением в их сердце и с силой Святого Духа в нем. Любить и тянуться друг к другу, и сочувствовать друг другу, иметь прекрасные чувства, чувство надежды и братскую любовь. Это связывает нас вместе. Вот что Бог хочет, чтобы у нас было. Он безграничный Бог, и Он не изменяется. Его слова, Он не может их изменить. Теперь смотрите. Итак, они отвергли его, потому что он пришел не так, как они ожидали, что будет. И мы замечаем, что он пришел согласно порядку Писания. Он пришел в точном соответствии плану Писания. И каждое из того также в нужном месте, в нужное время и правильным способом. Бог всегда это совершает своим способом. И это является правильным способом. Теперь, Моисей. Почему он засомневался? Он был призван от рождения. Он был младенцем, когда Бог призвал его. Он родился в этот мир с целью. Он родился пророком. Не должно было оказаться чем-то трудным для понимания Моисея, оказаться неожиданным, потому что ему следовало ожидать, что Бог призовет его. Иаков. Бог просто проговорил к нему и сказал, «Иаков, возвращайся домой. Я буду с тобой и умножу тебя. Я сделаю, что твое семя будет, как морской песок». Почему это в таком случае оказалось настолько неожиданным? Потому что Бог пришел к нему той ночью, когда Лаван шел одним путем, а Исав другим, несмотря на то, что Бог обещал ему. Аминь. Вот так-то, друзья. Когда Бог дает обещание, и возникает оппозиция, это только лишь, чтобы проверить, действительно ли у вас есть слово или нет. Человек, у которого есть нечто настоящее, не боится это испытать. Видите? Это правда. Видите, это только Петр сказал, я думаю, что это было, что эти испытания даны нам для нашей проверки, чтобы испытать нас. Посмотреть, что мы станем с этим делать. Правильно. Когда ты получила Святого Духа, и муж будет выгонять тебя из дома, или мать будет заставлять тебя уйти из дома, подобные дела, не сдавайся и не возвращайся в мир. Это только время испытания. Иаков. Ему следовало бы знать, но он как бы бесполезно потратил большую часть своей жизни и бегал кругами и так далее, отсюда, туда, и он... Мне нравится, как он сказал там, «Я перешел этот Иордан с одним посохом, и теперь возвращаюсь с двумя полчищами, возвращаюсь весьма умноженный». И он сказал, «Здесь Исав, брат мой, идет этим путем, а мой свекор вот здесь преследует меня». И вот когда он оказался вот в таком положении, но он пришел в нужное место и начал внезапно, я полагаю, получать ответ. Но Бог сошел, и он с кем-то боролся, и оставался с Богом, и не отпускал, пока не пришло благословение. Мне нравится Иаков в этом смысле. Когда он действительно увидел нечто правильное, когда он ухватился за что-то истинное, он продолжал держаться за это, пока не получил результаты. О, если бы мы так делали! Если бы церковь только действовала так! Если бы вы только были убеждены, что это верно, и знали, что это Божье обещание, и что оно не может подвести. Вы просто... Оно не может подвести. Кто-нибудь разубеждает тебя в этом. Говорит, это для другого поколения. Это было не для нас. И это не по Писанию. Иисус сказал в Марка 16, «Идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всей твари. Уверовавших будут сопровождать сии знамения». Видите? Где? Как далеко? «По всему миру, всей твари, сии знамения будут сопровождать по всему миру, каждого, кто уверует». Петр сказал в день Пятидесятницы, «Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». Как вы собираетесь это исполнить? Евангелие должно быть проповедано и всему миру, начиная от Иерусалима. Луки 24:49 он сказал, «Оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше. После того, как Дух Святый, Деяния 1:8, Дух Святый сойдет на вас, тогда будете мне свидетелями в Иудее, Самарии и даже до края земли». Повсюду Святой Дух свидетельствует с последующими знамениями и чудесами. Как мы собираемся избежать этого? Это Божье обещание. Не впускайте дьявола. Он хитрый, насколько может, и вроде личность, очень начитанная в Писаниях, но он искажает его так, чтобы оно говорило то, чего оно не говорит. И несмотря на это, в Библии сказано, «Это настолько ясно, что даже неопытные не заблудятся». Просто ухватись за Божье обещание и продолжай держаться за него. Продолжай удерживать до тех пор, пока не ухватишься за другое. Когда ты видишь, что на это отвечено, тогда зацепись за это. Тогда продолжай держаться за него, пока не достигнешь другого. Тогда просто продолжай подниматься вверх. Как этот хор, который пел в прошлый вечер, в другой церкви, в церкви брата Аутло, говорили. Первым кругом было возрождение, и потом он продолжал, другой оказался где-то в другом месте, и через некоторое время он прошел Марс, Юпитер, добрался до Белого Млечного Пути и продолжал движение. Мне нравится это, видите? И продолжает взбираться круг за кругом. Ухватись за Божье обещание. Скажи, «Боже, Ты обещал спасти меня. Держись за него. Стой там до тех пор, пока не спасешься. Боже, Ты обещал наполнить меня Святым Духом. Оставайся там, пока ты не будешь наполнен Святым Духом. Если ты болен, скажи, «Ты обещал исцелить меня. Я буду стоять на этом, пока ты не исцелишь меня». Вот вам, пожалуйста. Вот как это делается. Держись этого. Бог безграничный. Он неизменный. Он не может измениться. И Он совершает это неожиданными способами. Но продолжай держаться, пока это не придет. Не надо говорить Богу то, как ты хочешь, чтобы Он это совершил. Он сделает это так, как Ему хочется. Видите? Не надо говорить Ему, как сделать это. Теперь смотрите, вот мы выяснили, что Исаия родился пророком. Так вот, он находился при исполнении служебных обязанностей, когда он стоял перед алтарем. Это не было чем-то необычным, что пророк увидел видение. Поэтому ему следовало помнить. Он был прямо при исполнении служебных обязанностей. Итак, он не был за пределами Писания. Он был прямо в Писании. Бог сказал, «Если среди вас будет духовный пророк, я, Господь Бог, буду открывать себя ему. Если то, что этот пророк скажет, будет исполняться, тогда слушайте его. Если нет, тогда не слушайте его». Итак, вы видите, Иаков был в соответствии с Писанием. Моисей в соответствии с Писанием. И Илия. Давайте сейчас возьмем Илию. Мне хотелось бы обратиться к нему. Он находился там в пустынных местах и пребывал в унылом настроении. И Бог послал его, кормил его через ангела и поместил его в пустынном месте, и он шел в течение 40 дней и ночей. И первым делом вы узнаете, что произошло. Вот он забрался глубоко в пещеру, и пророк там в глубине пещеры. Он услышал сильный ветер, раздирающий скалы, порывы. Он слышал грохот камней и остальное. Он думал, что ж, это нормально. Я был там на горе Кармел. Я знаю, когда он отвечает, то это гром и молния и дождь. Мне это знакомо. Но то, что захватило пророка, это было неожиданным. Тихий, незаметный голос. Вот где очень путаются пятидесятники. Видите? Мы ожидаем что-то каким-то другим путем, в то время как Бог приносит это своим собственным путем. Видите? Мы думаем, что это... мы должны получить это как-то так, как мы ожидаем этого. Но Бог посылает это по-своему. Так, как желает это сделать. Это сделать. Так вот, Иисус, когда они просили царя, Исайя 9:6, Он сказал, «Младенец родился нам, сын дан нам, его владычество на ременах его, дева во чреве приимет и родит сына, ему нарекут имя Эммануил». И правда, он пришел в точном соответствии с Писаниями, не так ли? Просто точно, что было сказано в Писании. Моисей был подготовлен, но это пришло не так, как он думал. Он думал, «Я пойду туда и убью того египтянина. Это будет то, что надо». Тогда все израильские дети скажут, «Такой-то, он, видите, он наш победитель». Но это не получилось таким образом. Но он по-прежнему был в соответствии с Писаниями. И Иаков, остальные из них, были в соответствии с Писаниями, когда Бог действовал. И если бы мы привели себя в соответствие со Словом Божьим и держались бы этого, что я могу, брат Бранхам, что мне сделать для того, чтобы мне прийти в соответствие со Словом Божьим? Просто прими его в свое сердце и верь ему. Каждое обещание ваше. Оно ваше. Вы можете его получить. Оно принадлежит вам. Каждое обещание в книге «Вы поете мое», каждая глава, каждый стих, каждая строка. Я верю в его божественную любовь, ибо каждое обетование в этой книге мое. Видите? Неважно, что это за обещание, оно в любом случае ваше, потому что Бог дал его вам. Кто жаждет, пусть приходит и пьет из источника воды живой, даром. Это ваше. Это принадлежит вам. Всякое обещание принадлежит вам, если у вас есть вера, чтобы принять его. И это исполнится, если вы только поверите этому. Так вот, но когда пришел Иисус, мы узнали, что Он родился в яслях, поэтому сразу же евреи не согласились. Он пришел не так, как они думали, как они полагали, Он должен был прийти. Поэтому они просто отлучили Его от своего общения, и больше Его там не было. Но смотрите, что Он сделал. Он, когда Он... это не остановило Его. Как только родилась Пятидесятница, та церковь тоже была отлучена. Это не остановило послание. Оно продолжает идти точно так же. Иисуса нельзя остановить. Кто может остановить Бога? Вы не можете этого сделать. Нет, никоим образом вы не смогли бы этого сделать. Вы скорее могли бы остановить солнце, но вы не можете остановить Бога. Его программа будет действовать дальше. Таким образом, это пришло, когда церкви тогда в прошлом молились о пробуждении. Оно пришло неожиданным образом. Он взял группу каких-то, один одноглазый темнокожий здесь, в Калифорнии, и несколько гобоев на улице, и что-то в этом роде, и наполнил их Святым Духом. И зажегся огонь, который, посмотрите, как он разгорелся теперь. Это самая быстро растущая церковь в мире. У них было больше обращенных в прошлом году, чем у всех остальных церквей, взятых вместе. Да, правильно. Так было сказано в католической газете «Наш воскресный гость». Они зарегистрировали 1 500 000. Что? Божье Слово величественно движется дальше, дальше и дальше. Его люди никогда не будут выведены из строя. Они воины. Аминь. Потому что Слово живого Бога горит в их сердцах. Правильно. Бог присылает те вещи в разные места, благословляя их, ведет их вперед. Теперь давайте сосредоточим свое внимание на Слове и на Боге, и будем идти дальше. Так вот, не надо начинать движение, говоря, «Мы будем самой большой группой», или «У нас самая хорошая группа в городе». «У нас собираются большие количества самых хорошо одетых людей», или нечто подобное. Если вы начнете так думать, то прямо тогда началось ваше падение. Видите? Так точно. Просто помните, где бы ни был Дух, там были живые творения. Это верно. Оставайтесь с Духом Божьим. Что бы вы ни делали, оставайтесь с тем Духом. Так вот, Иисус, когда Он вырос, Он доказал, что Он был тем Мессией, о котором они молились. Он показал им свое знамение Мессии. Он доказал, что Он был Мессией, знамениями, которые Он совершил. Посмотрите на женщину у колодца, когда Он открыл ей ее грехи, что у нее было 5 мужей. «Ой», — она сказала, — «Господин, мы знаем, что когда придет Мессия, Он возвестит нам все». Но она не знала, кем Он был. Он сказал, «Это Я». Посмотрите на Нафанаила, когда он вернулся с Филиппом, и он вошел в присутствие Иисуса. И Иисус сказал ему, кто он такой, откуда он пришел, что он делал. Вот это да! Это подтверждало. Он сказал, «Равви, ты Сын Божий, ты Царь Израиля». Ого, конечно. Из-за чего? Он был подтвержденным. Он был. Он был, они... Он пришел не так, как Израиль думал, как он придет. Они думали, он будет сильным царем с посохом в своей руке. И выйдет и выгонит римлян, стуча по головам этим посохом. Но это не было Божьим путем. Такого даже не было в Писании, чтобы ему так поступать в то пришествие. Он будет это делать в следующее пришествие. Они смешали первое и второе пришествие вместе. Итак, он тогда пришел кротко, смиренно, сидя на муле, въехал. И он родом из наименьшего города среди всех больших областей. И, ох, Писания о его пришествии именно исполнились, то, каким образом он придет. Но они оказались неспособными увидеть это. Понимаете? Но он показал мессианское знамение, подтверждавшее, что он был мессией, и они отвергли это, потому что он пришел непредвиденным образом для них. Так вот, если бы они только были готовы принять его на том основании, на котором Бог прислал его, можем ли мы сегодня, как пятидесятники, принять Святого Духа на том основании, на котором Бог прислал его? Можем ли мы рассчитывать, что Святой Дух будет делать то, что Бог сказал о нем, что будет делать, когда он прибудет? Является ли это основанием, на котором мы хотим это принять? Или мы хотим говорить, «О, я верю, что я получил Святого Духа, когда я уверовал. Я пожал руку пастора, и я говорю тебе, я верю, что у меня есть Святой Дух». Это не то, что сказано в Библии. «Когда он придет, он будет свидетельствовать обо мне», — сказал Иисус. Видите? «Когда он придет». Так вот, как он свидетельствует о Боге? Он свидетельствует жизнью, которой он живет в тебе. «По плодам их узнают вас». Вы могли бы сказать, «Что ж, брат Бранхам, у меня есть Святой Дух, я говорил языками». Я этому верю тоже. Но если жизнь не сопровождает то переживанием, тогда там что-то не в порядке, видите? У вас что-то ошибочное, понимаете? Но если у вас подлинный Святой Дух, и вы говорили языками, тогда жизнь сопровождает это. И еще, если вы утверждаете, что у вас был Святой Дух и было переживание, и потом ваша жизнь не согласуется с Божьим Словом, тогда у вас неверный Дух, видите? Потому что нельзя собрать виноград с терновника. Вы это знаете, видите? По плодам их узнаете их. И Иисус, когда Он пришел, заявляя, что Он Мессия, Он творил дела Мессии. Аминь. Он сказал, «Если я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне, а если творю дела Моего Отца, тогда верьте делам». Какое заявление? Тот же самый сегодня, как Он обещал в Евреям 13:8. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Деноминации, великие организации мира. Чего они ожидают, когда они видят, пробуждение врывается в город? Чего ожидают деноминации? Сильного интеллектуального выступления. Он должен прийти через прекрасное образование, надутые слова и способного, личность, чтобы мог повсюду сотрудничать и все в таком духе. И с сильной большой программой. Что вы делаете? Выходите к алтарю, толпа Иезавелей с накрашенными лицами, неумытых, толпа курильщиков, которые заявляют, что они христиане, но так и не привели свою жизнь в порядок. Такие же проходимцы, змеиное гнездо. Вы мне будете рассказывать, что это Святой Дух? Никак нет. Святой Дух — это святость и сила воскресения Иисуса Христа. В Библии сказано, «Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же». Аминь. Это верно, брат мой. Ничуть не слабее. Но что это? Поставьте там какого-нибудь мужа, может, немного заикается и говорит немного сбивчиво на своем языке, и в некоторых словах делает орфографические ошибки или неправильно произносит их, тогда они говорят, нет в нем ничего особенного». Что насчет вашего Дуайта Муди? Одного из величайших людей, который был у вас после Чарльза Финни. Это верно. Что насчет Муди? Он едва мог прочесть свое имя. Какой-то башмачник. Однажды там, когда он проповедовал простонародью в Англии, он пытался читать Библию, и он неправильно произносил слова. Что? Он, я думаю, он назвал филистимлян филистимцами. То есть что-то такое. У него получилось какое-то слово. Он вернулся обратно на половину стиха. Он попытался снова. Он подумал, что у него есть время произнести его правильно. Снова у него не получилось. Он вернулся обратно и перечитал все заново. И снова у него не получилось. Он закрыл Библию. И он понимал, что то простонародье сидели там, просто это должно быть интеллектуальным для них. Он закрыл Библию, и он сказал: «Господь Бог, я буду говорить таким языком, с которым ты меня послал». Брат, он не оставил там камня на камне. Это так. Слезы катились по его щекам. Пришли из газеты, чтобы разузнать, посмотреть, чем он привлекал столько много народу. И вышла газета, в которой была написана статья. Говорилось: «Почему все идут смотреть на Дуайта Муди?» Было сказано: «Прежде всего, он очень скромный по внешнему виду». И сказал: «Следующее, говорит, он говорит в нос. У него плохое произношение». И утверждал: «У него грамматически обедненная речь». И сказал: «У него отвратительный внешний вид. Он толстый, с округлыми формами, лицо заросшее бакенбардами». Ох, они обзывали его по-всякому. Его управляющий пришел и сказал: «Мистер Муди, вот что о вас сказано в газете». Он прочел, что там было. «Мистер», — сказал, — «почему все идут смотреть на Муди?» И мистер Муди пропустил это мимо ушей. Сказал: «Конечно, они приходят увидеть Господа». Вот и все. Они приходили не «если вы идете, чтобы увидеть Дуайта Муди, это другое дело, тогда тебе нужно быть таким, чтобы было на что смотреть». Брат, если ты приходишь ради интеллектуальной речи, это показывает, чего ты ищешь, чего ты ожидаешь. Но если ты приходишь, чтобы увидеть силу и явление Святого Духа, для этого нужна сила Божья с небес, чтобы это совершить. Правильно, зависит от того, чего ты ищешь, чего ты ожидаешь. Когда я прихожу в церковь, я рассчитываю на спасение. Я ожидаю встретить святых людей. Я ожидаю увидеть группу, очищенную от жизни греха. Вот на что я рассчитываю, потому что это то, чего требует Бог. Но вы видите, каким образом мы снижаем барьеры. Старый брат Спёрджин, старый методистский проповедник, мой друг, бывало проповедовал, сказал, что мы позволили, то есть, говорит, поет об этом, вернее. Он сказал: «Мы снизили барьеры, мы снизили барьеры, мы шли на компромисс с грехом, мы снизили барьеры. Овцы убежали, но как туда вошли козлы? Снижают барьеры». Это верно. Снизили барьеры. Оставайтесь со Словом. Бог непогрешимый. Бог безграничный. Он не может измениться. Он неизменный, неизменный Бог. Тот, который сошел в день Пятидесятницы, и весь дом наполнил несущимся сильным ветром, и разделяющиеся языки пламени почили на них, и они все наполнились Святым Духом. Это тот же самый Бог, которого мы желаем увидеть сегодня. Это зависит от того, чего вы ищете. Безграничный Бог. Я Бог, и я не меняюсь. Он не изменяется. Он не может измениться. Если это то, что Он дал первым ожидающим, это то, что Он дает вторым ожидающим, то, что Он дает третьим, четвертым, и с каждым, кого Он призывает, будет то же самое. Он сказал: «Я виноградная лоза, вы ветви». Если от лозы произрастает ветвь, и она приносит виноград, следующая виноградная лоза, то есть следующая ветвь, которая будет на той виноградной лозе, принесет виноград. Нельзя сделать так, что на одной будут тыквы, на другой арбузы и дальше виноград. Ты не можешь этого сделать. Видите, это показывает, что она была брошена. Это привитая виноградная лоза. Это верно. То есть, какая-то виноградная лоза, которая была... То есть, ветвь, которая была привита к виноградной лозе. Однажды я был у брата Джона Шарита. Он показал мне примерно 4 или 5 различных цитрусовых плодов на одном дереве. Я думаю, что это были гранаты. Нет, может быть, я ошибаюсь. Это были апельсины, и лимоны, и мандарины, и танжело, и грейпфруты. Все росли на одном апельсиновом дереве. Я сказал: «Но, брат Джон, я хочу спросить у тебя кое-что. Когда они прорастут теперь, снова пустят ростки», я сказал, «они все будут апельсиновыми?» Он сказал: «Нет. Каждая маленькая ветвь была срезана и добавлена к этому дереву. Если это лимонное дерево, то она... Если это лимонная ветвь, она принесет плоды лимона». Я сказал: «Но что будет, если другая ветвь произрастет на оригинальном дереве?» Он сказал: «Она принесет апельсины». «Правильно». Таким образом, брат, мы можем себя привить при помощи организации. Это все, что у нас получится. Мы приносим плоды организации. Мы даем организационное свидетельство. Но если вы появились от виноградной лозы, и она вам дает рост новому творению во Христе, то вы принесете жизнь Христа. Поэтому помогите мне, вы поможете, верно? У вас будет то же самое переживание, какое у них было в начале. Аминь. Я знаю, что это правда. Деноминации ищут интеллектуалов. Беда, что мы, пятидесятники, мы слишком увлечены ожиданием несущегося ветра. Мы упускаем веяние тихого голоса. Вот и все, понимаете? Так точно. Он неожиданный иногда. Если в этом нет веяния тихого голоса, что ж, или он имеется там, что ж, мы не желаем его принимать. Иногда действительно хорошее учение, иногда оно просто режет нас на куски, сбивает с нас спесь, понимаете? Иногда это нам немного помогает. Вы знаете, что это правда. Это верно, так точно. Это поможет нам, принесет пользу. Теперь, Илия слышал сильные ветра, и он знал, что там снаружи находился Бог. То есть, нечто проходило мимо. Он слышал дожди, остальное, но вот что взволновало его, это когда он пришел в том тихом, незаметном голосе. Он видел его, когда он приходил в дожде. Он видел его, когда он приходил даже в огне. Он слышал ветры, и он слышал дождь, он слышал огонь, видел огонь и остальное. Но он взволновался, когда пришел тот тихий, незаметный голос. И так он закрыл свое лицо плащом и вышел. «О, брат!» Это было как раз то. Вот что нам следует делать. Это прислушиваться к тому, что у нас в глубине сердца. Пока не услышим голос Божий, тогда выйти оттуда, верить, что это правда. Так точно. Мне интересно сегодня, брат, удается ли нам распознать, что среди нас находится Святой Дух? Интересно, у людей при нашем сегодняшнем отношении, не окажемся ли мы неспособными осознать, что это Святой Дух? Видите? Так вот, я понимаю, что некоторые из вас посторонние люди, может быть, находятся сегодня неподалеку от стана. Некоторые люди, возможно, ведут такой образ жизни, что им самим стыдно за то, как они живут. Это может быть верно. Но мой брат, сестра, у них нет того, о чем они говорят. Правильно. Это верно. Но никогда не суди по тому. Когда я приехал в Индию, там был один человек, который хотел мне доказать, что он был способен лежать на шипах. Один хотел пройти через огонь. Он хотел сделать все эти вещи, чтобы показать, что он мог это сделать. За 5-центовую монету, или 10-центовую монетку, или 1 цент, сколько бы ты ему ни дал. Но послушайте, он разыгрывал там лицемера, но где-то внутри был человек искренний, который точно совершал это, считая, что они совершали жертвоприношение какому-то богу. Он же играл роль лицемера. У нас то же самое. Это совершенно верно. Какие-нибудь мужчины, женщины просто, или так называемые, просто пытаются притворяться и вести себя, будто у них есть Святой Дух. И только потому, что остальные действуют таким образом. Как я рассказывал в прошлый вечер, когда я впервые встал за кафедру, я встал там и наблюдал за доктором Дэвисом, за тем, как он проповедовал. А я как раз только получил лицензию проповедника. Итак, я встал там, я подумал, послушай, знаешь что, я тоже могу так проповедовать. Итак, я встал там и начал размахивать руками, так как он размахивал, и подпрыгивал точно так же, как он. И я лишь говорил, аллилуйя, слава Богу, аллилуйя, слава Богу, и аллилуйя. Слава Богу! И потом первое, что ты видишь, когда я спустился оттуда, все пожилые женщины подходили и говорили, «О, это было замечательно, Билли!» Но старина доктор Дэвис сидел там, старый адвокат, вы знаете, смотрел на меня вот так. Я спросил, «Как у меня получилось, доктор Дэвис?» Сказал, «Отвратительно! Хуже ничего не слыхал!» «О, вот это да! Он меня разочаровал!» Сказал, «Я хочу видеть тебя завтра днем в моем кабинете в 2 часа!» Я сказал, «Хорошо, доктор Дэвис!» Я пришел совершенно прибитый, вы понимаете. Он взглянул на меня, сказал, «У меня такое ощущение, что ты никогда меня не простишь, Билли». Я сказал, «Нет, я хочу понять, почему». Он сказал, «Когда я только начал практиковать в качестве адвоката, он сказал, я наблюдал за адвокатом. И это то, что, вне всякого сомнения, сделал ты тоже. Наблюдал за мной». Он сказал, «Потому что я вижу, что ты стараешься повторять каждое действие, сделанное мной». Он сказал, «Но знаешь что?» Сказал, «Причина, почему я сказал самое отвратительное, что когда-либо только слышал, он сказал, потому что ты вообще ничего не привел из Слова Божьего. Ты только плакал и пыхтел, и расчувствовался, и не сдерживал своих эмоций. Сказал, ты вообще ничего не сказал о Слове». Сказал. И вот он сказал, «Когда я встал там и пытался вести, и выступал в суде по бракоразводному делу, и я говорил, «Это бедная женщина, ой-ой-ой, бедная женщина, ой-ой-ой», продолжал дальше подобным образом. И сказал, «Старый адвокат сидел там, напротив, и смотрел вот так, в течение примерно получаса, пока я там чуть ли не до потери голоса бил себя в грудь и плакал». Сказал, «Старый адвокат сказал, «Судья, ваша честь, сколько еще ваш суд будет терпеть этот вздор?» Он сказал, «Я сказал, я пришел к старому адвокату, и он объяснил мне. Он сказал, «Знаешь что, ты создавал столько много шума и прочего, ты такой, хорошо, но, сказал, ты ничего не привел из закона. Требуется закон, чтобы выиграть дело». Брат, я тоже так думаю сегодня. Это должно быть то же самое, брат. Не имеет значения, сколько образования, насколько интеллигентные, и что бы там еще ни было. Там должна быть сила и демонстрация Святого Духа, чтобы подтвердить, что это Бог. Это приведет в порядок твою жизнь. Это покажет и представит ту же самую жизнь, которая была у Иисуса Христа. Аминь. Обещано, что в последние дни Он будет свет в вечернее время. Пророк это обещал. Мы замечаем, что географически свет восходит на востоке, а садится на западе. И то же самое солнце, которое встает на востоке, это то же самое солнце, которое садится на западе. Мы знаем, что это верно. Так вот, где стартовала цивилизация? На востоке. Это верно. Она двигалась с солнцем. И теперь она прибыла на западное побережье. Если двинется дальше, то она снова окажется на востоке. Запад и восток встретились. Цивилизация. Мы хотели бы, чтобы вы на минуту обратили на это внимание. Теперь помните, пророк сказал, «Будет этот день, который ни день, ни ночь, пасмурный день, но в вечернее время явится свет». Теперь обратите внимание, «Будет свет в вечернее время». Так вот, Сын Божий воссиял Своей праведностью и силой восточным народам примерно 19 столетий назад. И наступил промежуток времени, когда у нас были интеллектуальные учения. Это было замечательное время. Мы создали организации, мы совершили великий труд, и это замечательно. Это был просто пасмурный день. Я не думаю, что у вас они бывают здесь, в Финиксе. Но на востоке у нас это есть. Довольно облачно. Света лишь столько, чтобы перемещаться. Но солнце не светит. Где-нибудь оно светит, потому что света не было бы, если бы они не светили. Но это не был полностью ясный солнечный свет. Но тогда в вечернее время тучи рассеиваются, и то же самое солнце, которое светило на востоке, светит на западе. В таком случае тот же самый Иисус, тот же самый Святой Дух, который сошел на восточных людей, должен пройти насквозь через день организации и сойти здесь в последние дни, чтобы осветить светом западный горизонт. Это тот же самый Иисус, то же самое, тот же любящий. Он здесь сегодня в форме Святого Духа. Приходит. Он неизменный Бог. Он просто не может измениться. Нет. Он приходит неожиданными путями, показывая чудеса, разными путями, чтобы показать Его чудеса. Вернее, таинственными путями, чтобы показать Его чудеса. Но помните, Иисус сказал, «Как было во дни Содома, так будет в пришествии Сына Человеческого». Никто не может в этом сомневаться, что Он это сказал. «Как было в Содоме». Так вот, в Содоме это было прямо перед тем, как сошел огонь и сжег Содом и Гоморру. И теперь мы как раз перед наступлением полночного времени для второго пришествия Христа, и мир будет сожжен огнем. Что произошло? Там в тот день были три категории людей. И сегодня есть три категории людей. Первая — это были содомляне. Мир. Там был Лот и его родные. Церковь. Формальная. Интеллектуальный тип. И там находился Авраам со своей группой. Авраам и его группа. Находился там. Избранная и вызванная церковь. Запомните. Вот, там были три группы. Содомляне, греховный, грешный мир, как сегодня. Там был церковный член, теплый, холодный, Лот, его группа. Там был Авраам, вызванный оттуда, который находился здесь в пустыне, перенося трудности. Верно. И Господь сошел в облике человека, говоривший среди этих трех ангелов, которые предстали. Так вот, кто-то задал мне вопрос, сказал, «Ты не считаешь, что это был Бог?» Я сказал, «Это был Бог, потому что, вот послушайте, Авраам назвал его заглавной буквы, Господом, и любой ученый знает, что заглавной буквы Господь — это Элоим, то есть Бог». Он сказал, «Ну неужели он стал бы...» Он сказал, «Бог и ел». Я сказал, «Конечно». Я сказал, «Бог просто протянул руку и взял пригоршню космического света, или что бы это ни было, что ему потребовалось соединить, и немного нефти, космического света, и немного кальция, и поташа». Он сказал, «Войди в это, Гавриил! Войди в это, Михаил!» И сам вошел в это. Он Бог. Вы оказываетесь неспособными увидеть, кто Он такой. Он неизменный Бог. Я рад, что у меня есть вера в Него сегодня вечером, чтобы однажды, когда моя жизнь, мое тело, состоящее из 16 элементов, превратится снова в земную пыль, но Он скажет «Уильям Бранхам», и я появлюсь. Он вдохнет в него дыхание жизни, скажет «Вот, пожалуйста». Он минует рождение, рождение через мою мать и так далее. Подобно Иисусу, когда Он впервые показал чудо. Он превратил воду в вино. В итоге получилось вино. Но Он обошел всю процедуру и сказал, «Пусть вода превратится в вино». Во время воскресения Он не будет говорить, «Мистер и миссис Бранхам, снова поженитесь и родите Уильяма». Он проговорит, и я появлюсь. Аминь. Это Он. Он Бог. Конечно, Он пришел, предстал там пред Авраамом. Так вот, теперь смотрите внимательно, что Он совершил. Помните, они пошли дальше, два ангела пошли туда и проповедовали в Содоме. Это верно? У них там было собрание. Но что они совершили? Они не показали слишком много чудес. Но что они совершили? Они поразили содомлян слепотой. И вот сегодня у нас такие же ангелы, проповедующие формальной церкви, Билли Грэйм и так далее. И что ослепляет этот мир? Слово. И проповедование слова ослепляет неверующего. Но следите за этой избранной, вызванной церковью, этим ангелом, который разговаривал там с Авраамом. Он, теперь запомните, всего за несколько дней до того, его имя было Авраам, а его жену звали Сара. S-A-R-A. Но он, Бог, встретился с Авраамом, будучи в форме духа, и изменил его имя из Авраама на Авраам, из Сары на Сарру. И теперь следите за этим ангелом. Его одежда в пыли. И он сказал, «Авраам, где жена твоя Сара?» Интересно. Авраам, должно быть, сказал, «Мое водительство было правильное. Я просто чувствовал нечто такое». Тот человек отличался. Он сказал, «Она в шатре, позади тебя». Откуда он мог знать, что у него была жена? Откуда ему было известно, что его имя было изменено? Откуда ему это было известно? Она об этих обстоятельствах. Сказал, «Я опять буду у тебя согласно времени жизни». Откуда ему было известно, что Авраам был женат? Видите? «Где жена твоя, Сара?» Он сказал, «Теперь смотрите, я...» Там личное местоимение. «Я опять буду у тебя согласно времени жизни». Вы понимаете, кто это был? Понимаете? Вы понимаете, кто это был? И он сказал, и Сара, находясь в шатре, сказала, «Как же я смогу?» И она рассмеялась. Другими словами, хихикнула про себя, понимаете, внутренно. Сказала, «Глянь-ка, мне ли опять иметь сие утешение? Аврааму было 100 лет». И в Библии прямо говорится там об этом, что они оба были старые и в преклонных годах. И уже много времени тому назад у Сары все прекратилось. Авраам, его тело было почти омертвелое, и ее чрево уже многие годы как высохло и омертвело. «Я опять буду у тебя во время, в это же время, и у тебя родится этот ребенок». Теперь обратите внимание, перед окончанием. И Сара рассмеялась, сказала, «Разве такое может быть? Мне ли такой старый иметь сие утешение? И господин мой тоже». Обратите внимание, что там стоит с маленькой буквы «Г», господин, Авраам. И он тоже стар, и ангел сказал, «Отчего это рассмеялась Сара?» Вот это да. Теперь помните, Иисус говорил, «Как было во дни Ноя и во дни Содома, так будет в пришествии Сына Человеческого». Что это? Это Бог, Святой Дух, обитающий среди человеческой плоти, в этих освященных сосудах, которые очистила кровь Сына Божьего, верою. И Бог обитает в этих сосудах, совершая и продолжая дела Иисуса Христа, показывая, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Если мы крещены Святым Духом в тело, значит, мы стали телом Христовым. Тогда мы воскресли с Ним. Когда Он воскрес, мы тоже воскресли с Ним в воскресении, потому что Он является главой, а глава находится вместе с телом. Значит, сегодня Христос находится в церкви, в вас, и Его дела, которые Он совершал. Святого Иоанна 14:12. «Верующие в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит». Это верно. Евреям 13:8. «Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же». Видите там? Люди не ожидают, что это будет таким образом. Они думают, что мы группа необразованных людей, которые даже не понимают, о чем они говорят. Они считают, что это будет какая-то группа тупиц. Но мы, может, и являемся такими, в том смысле, в котором они говорят. Но мы приняли Святого Духа так, как Бог излил его. И у нас те же самые результаты, которые были у них тогда. Таким образом, это доказывает, что Он есть. Он неизменный Бог. У нас те же самые результаты. Аминь. Моя собственная мать, когда она умирала, она сказала, «Билли, ты был...» Я крестил ее многие годы тому назад. Она сказала, «Билли, ты был для меня как бы духовным проводником». Я сказал: «Мама, вы знаете, наши родственники являются католиками». И я сказал, когда я впервые узнал, что Бог — это Бог, я знал это всю свою жизнь, с самого детства. Но мои родители никогда не ходили в церковь. И я пошел в церковь и побеседовал со священником. И он сказал: «Вот это церковь, это есть путь». Я сказал: «Что же, а Библия могу я?» Сказал: «Так вот, ты можешь все перепутать, понимаешь? Вот это церковь. Бог находится в своей церкви. Ты должен верить церкви». Что ж, тогда я пришел к лютеранам, и они сказали: «Мы являемся церковью, мы тело верующих». Пришел к методистам, они сказали: «Мы тело верующих». Я пришел к баптистам. Они сказали: «Нет, они все ошибаются, мы то, что надо». Я подумал: что здесь происходит? Церковь — это тело людей. И этот говорит таким образом, этот говорит таким образом, и таким образом, и тем образом, и тем образом. Что-то должно оказаться неверным. И так я сказал: «Я отправился именно к Библии, мама, и прочитал в точности, что делала первая церковь. И то, каким образом они это делали, так же и я это делал. И у меня были те же самые результаты». Я сказал: «Хвала Богу, мне этого вполне достаточно». До тех пор, пока у меня те же самые результаты, я вижу того же самого Иисуса. Я вижу того же самого Бога, который действовал в Ветхом Завете, в Новом Завете, до Предникейского Совета. Он действовал там до появления Римско-католической Церкви, которая вместо Библии приняла догмы, прошел темное Средневековье и снова проявился через Лютера, Уэсли и вот здесь, в Лаодикийском церковном периоде. И в вечернее время явится свет. Бог вытащит Церковь. Это настолько же верно, как и то, что я стою здесь. Это наступит. И видя тот же самый Святой Дух, по тем же самым обещаниям, совершающий те же самые дела, и то же самое, да будет благословенно имя Господне. Неизменный Бог даст вам того же самого Святого Духа, которого Он дал им там, без изменения. Он будет творить те же самые дела, которые Он творил, когда Он был здесь на земле, для любого мужчины или женщины, которые поверят этому и примут это. Если вы получили Святого Духа, ухватитесь за это, как ухватился Иаков, и держитесь за это, пока не появятся положительные результаты. Аминь. Верьте этому, друзья. И в неожиданный момент, и, может быть, в неожиданном месте. Но если он совершит это в неожиданном месте, то насколько более вероятно, что он совершит это сегодня в ожидаемом месте, где мы ожидаем увидеть, как это произойдет. Давайте на минуту склоним головы. В то время, как вы склонили головы, и я верю, что и ваши сердца вы тоже склонили. Извините меня за то, что продержал вас все это время, до 9 часов. Но я хотел бы задать вам этот вопрос. Вы понимаете, что мы можем никогда больше не встретиться? День может никогда больше не наступить для некоторых из нас. И если так произойдет, что мы никогда больше не увидим другого рассвета, встретимся ли мы снова за рекой? Будет ли там... Есть ли у вас покой, и это в сердце, и уверенность? Уверенность, основанная на Писании, как у этих людей, о которых я рассказывал сегодня, что когда ты встречаешься с Богом, у тебя есть переживание с Писанием. Изменил ли Бог твою жизнь полностью, что теперь ты не просто иной человек, только лишь реконструированный, усовершенствованный, но ты новое творение во Христе? Если ты не в таком состоянии, у нас нет места, то есть, чтобы встать у алтаря. Но я хотел бы попросить вас об искренности. Может, вы желаете, чтобы я помолился за вас отсюда, из-за кафедры, понимая, что однажды мне придется с вами встретиться снова и услышать свои слова, которые я произнес сегодня. Пожалуйста, опустите все голову и закройте глаза. Не поднимете ли вы просто свою руку, что будет означать следующее? Помолись за меня, брат. Так как я хочу стать таким человеком. Благословит вас Бог, и вас да благословит. Благословит вас, молодая леди. Благословит вас Бог. Снаружи, повсюду, положите свои руки на окна, где бы это ни было. Бог благословит. Просто поднимите руку в глубокой искренности и скажите: «Боже, смилуйся надо мной. Я всегда хотел быть таким, брат Бранхам, но так или иначе, мне не удавалось достичь этого». О, дорогой друг! Разве ты не ухватишься за нечто? Поверь мне, как его слуге. Святой Дух прав. Не позволь никому уговорить тебя изменить свою точку зрения относительно этого. Держись за неизменную Божью руку. друг христианин, если ты просто стал членом церкви, если просто крестился в воде и не был еще крещен Святым Духом, то ты не был действительно возрожден. Так вот, ты говоришь: «Брат Бранхам, я говорил языками, я делал это или делал то». Так вот, я тоже верю в это. Я говорил вам. Но запомните, ты можешь танцевать в духе, ты можешь говорить языками. Я видел индусов, делающих это. Я видел шаманов, говорящих языками, потом истолковывающих это. И я слышал. Однажды пошел в лагерь, когда туда пошли некоторые братья, и видел, как на столе выстукивалось языками. И появился карандаш, и писал на иных языках. Они читают это вслух. Видите? Все те вещи — это может делать дьявол. Но, брат, если ты действительно говоришь языками, а после продолжаешь вести прежний образ жизни, тогда что-то не в порядке с твоим переживанием. Понимаете? Если у тебя это есть, единственное, на что ты полагаешься, это говорение языками, даже не пытайся. Ты приблизишься к водопадам, и та лодка не сможет преодолеть этого. Хотя и языки умолкнут, хотя и пророчества прекратятся, когда же настанет то совершенное, о, та любовь Божья, что верна, чиста, сильна и глубока, тогда эти другие дары будут действовать полностью согласованно с этим. Видите? Это дары Святого Духа, которые даны вам. Такие, как говорение языками, пророчествование и что бы то ни было, истолкование, это для назидания церкви, для назидания тела. Но сначала, когда ты получаешь Святого Духа, ты видишь, что твоя жизнь изменилась. Теперь, там поднялось примерно 8 или 10 рук, в то время как я говорил. Будут ли еще желающие поднять руку перед тем, как я буду молиться? Благословит вас Бог, леди. Хорошо, благословит вас Бог, сестра. Кто-нибудь еще? Просто поднимите руку, скажите с глубокой искренностью. Брат Бранхам, вспомни меня. Благословит вас Бог, вот там, брат. Кто-нибудь еще? Просто скажите: «Помолись за меня». Я могу только помолиться за тебя, мой друг. Благословит вас Бог, леди. И благословит вас Бог, вот там, сестра. Так вот, Он видит вашу руку.
Remember, Jesus said, He that heareth my words, believeth on him that sent me, has everlasting life.
Помните, Иисус сказал: «Слушающий слова мои, верующий в пославшего меня, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Мы должны верить в это всем своим сердцем. Просто верьте в это всем своим существом. А Бог позаботится об остальном. Небесный Отец, эту аудиторию мы предоставляем сейчас Тебе. Эти раздробленные, сказанные в нервозной манере слова сегодня, Господь, стоя здесь с тем ощущением людей, которые стоят там, и их конечности ноют. Боже, я требую их душу. Все, что я только знаю, Господь, как принести слово в своей неказистой, скромной манере. Если было маленькое семечко в этом, Отец, посей его в сердце тех людей. И я требую их душу, чтобы она не погибла, но чтобы она предстала там в тот день воскресения. Даруй это, Господь. Ты есть Бог. Нет другого Бога, кроме Тебя. У язычников есть изображение. У нас есть живой Бог, единственный истинный живой Бог. Мы могли бы представить себе Тебя, Отец, находящегося там в вечности в миллионы раз ярче, чем 10 миллиардов солнц. О Боже, воссияй! Ты, кто мог сотворить миры, поместить великую солнечную систему в небесах и потом сойти, чтобы спасти грешника, и еще заинтересованный, чтобы находиться здесь, в этой маленькой скинии сегодня с этими христианами, потому что Иисус дал нам Слово. Там сказано: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я буду посреди них». Теперь спаси этих людей, Отец. Это все, о чем я прошу Тебя. И я верю, что Ты ответишь на мою молитву. И я молю, чтобы завтра они были именно в церкви и были готовы для крещения. Даже и сегодня, если они не были крещены. Я молю, чтобы Ты наполнил их Святым Духом. Пусть они ухватятся за эту настоящую истину Божью, пока смерть не освободит их. Я молю во имя Иисуса. Аминь. Так вот, я хочу задать собравшимся один вопрос. Серьезно, благоговейно. Через несколько минут мы закончим. Как я говорил, мы можем больше никогда не встретиться. Надеюсь, что встретимся, но запомните, нам придется дать отчет за этот вечер, когда мы предстанем на суде. Я должен буду отчитаться за то, что я сказал, за то, что я делаю. За все надо будет отчитаться Богу. И если буду найден виновным, «Вы знаете, что со мной будет. Я предпочел бы умереть грешником, чем умереть обманщиком. Пусть я окажусь правдивым, честным». Теперь смотрите. Если Иисус Христос тот же вчера, сегодня и вовеки, и я молю об этом, теперь я не знаю, что Он совершит, потому что здесь совсем небольшая аудитория людей, и здесь есть люди, которые стоят, и уже время. Я вышел за пределы установленного времени. Было бы трудно провести здесь молитвенную очередь, но я хочу помолиться за вас из зрительного зала. Но пусть я молю, чтобы Бог дал вам нечто, за что вы могли бы ухватиться, как было у Иакова. У вас не было этого, понимаете? Нечто существенное, на что вы могли бы положить руки. Теперь, тем людям, находящимся там, которые страдают, я говорил вам об ангеле, который пришел. Это был Бог, явленный в человеческой плоти. Таким образом, Он проявляется в нас, если мы верующие. И тогда, когда он стоял, повернувшись своей спиной, Сара, он понял, что Сара сказала и сделала, находясь в аудитории. Потом однажды, немного вам проясню, когда он проходил через толпу народа, и там была одна бедная женщина, которая, вероятно, была такая же разочарованная, как любой человек здесь. Мы обычно... В прошлый вечер мы оказались в небольшой суматохе, и у нас было очень много людей, за которых мы молились. Мы попросили сына, чтобы раздал молитвенные карточки в то время, когда я еще проповедовал. И поэтому иногда они ходили туда и сюда, туда и сюда, и все вы хотите попасть на воскресную школу. Кто-то мне сказал там на улице, «Отпустите их пораньше, потому что людям надо далеко ехать и потом возвращаться для воскресной школы. Я хочу сдержать это обещание». Я сказал, «Я отпущу, я сделаю это». Понимаете? И я хочу, чтобы вы крепко держались. Если самое главное — это ухватиться за что-то настоящее. Кто верит, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же? Еще, если бы я сказал вам, что на меня сошел дух Джона Диллинджера, то со мной было бы опасно находиться рядом. У меня были бы пистолеты и был бы бандитом. Если бы я сказал вам, что на мне дух какого-нибудь великого художника, то вы ожидали бы, что я рисую такие картины, какие мог бы нарисовать тот художник. Если бы я сказал, что дух иллюзиониста Гудини, то вы ожидали бы от меня исполнения его фокусов. Если бы я вам сказал, что на мне дух какого-нибудь великого музыканта, то вы ожидали бы от меня исполнения музыки в той манере, потому что на мне находился его дух. Понимаете? Если я говорю вам «на мне дух Христов», тогда творю дела Христовы. Христос сказал, что в нем был Бог. Бог был во Христе, примиряя мир с собой. Мы все это знаем, что Бог представил себя во Христе, чтобы примирить мир с собой. Он был Эммануилом. Иисус сказал, «Не я творю эти дела. Мой Отец, пребывающий во мне, Он творит дела». И проходил там, имея на себе тот же самый дух. Бедная женщина дотронулась до края его одежды. Так вот, он этого не ощутил физически. Вы понимаете, что он не почувствовал этого? Конечно, нет. Потому что, если кто-нибудь представляет себе палестинская одежда, под ней есть еще нижняя одежда, и длинная свободная одежда болтается вот так. Таким образом, он не прикоснулся, он не почувствовал бы того, да еще когда все толпились вокруг него. Но она прикоснулась к его одеянию верою. Однажды его одеяние коснулся слепой Вартимей у ворот, потому что он не услышал бы того крика. Некоторые из них говорили, «Эй, ты, воскрешаешь мертвых, там их целое кладбище, пойди, сделай это!» И поднимали его на смех. И священники, и другие, «Пойди, сделай это, и сделай то!» Он ничего не отвечал. И слепой нищий, «О Боже!» И Иисус остановился. «Приведи его сюда!» Видите? Видите? Та бедная женщина, видя, что ей ни за что не удастся привлечь его внимание, потому что раввины, священники и разные люди толпились вокруг него, и остальные, и она прикоснулась к его одежде. И Иисус остановился, сказал, «Кто прикоснулся ко мне?» И Петр почти упрекнул его, сказал, «Кто прикоснулся к тебе? Все прикасаются к тебе. Как можно говорить такое?» Он сказал, «Но я почувствовал добродетель, силу, исшедшую из меня». Кто-то сделал очень особенное прикосновение, и он внимательно разглядывал собравшихся, пока он не увидел эту бедную женщину. А что за проблема у нее была? У нее было кровотечение. И если у нее было достаточно веры, чтобы прикоснуться к Богу, это оказало воздействие на Иисуса. И тогда, если Христос в нас, помазанных Святым Духом, не прикоснется ли ваше желание к тому же самому? Теперь я хочу спросить у служителей кое-что. В Библии говорится, что Иисус Христос — первосвященник именно сейчас, которого можно коснуться чувством наших немощей. Это верно? Кто знает, что это правда? В Библии это сказано, в Новом Завете. Он прямо сейчас — первосвященник, которого можно коснуться чем? Чувством наших немощей. Что ж, потом, откуда вам узнать, что вы коснулись Его? Если Он тот же, вчера, сегодня и вовеки, Он будет действовать точно так же, как Он действовал вчера. Правильно? Что ж, вот у Него нет других рук на земле, кроме лишь моих и ваших. Его голос на земле — наши голоса. Наш голос отдан Ему. Вот почему мы проповедуем Евангелие. Мы верим, что это не мы. Мы вдохновленные проповедовать те вещи. Святой Дух говорит через нас. Понимаете? Мы не считаем, что мы можем это совершать. Конечно, нет. Я знаю, что я не смог бы. И мы знаем, что это вдохновение Святого Духа. Тогда, если человек проповедует что-то такое, что противоречит, отрицает Слово, в таком случае, как может Святой Дух написать Слово и переворачивать, отрицать его через человека? Он не может этого делать. Должно быть Слово. Оно должно выходить так, как это написано. Просто в точности. Так вот, если он первосвященник, давайте возьмем то одно место Писания, возьмем только это. Если он первосвященник, которого можно коснуться чувством наших немощей, тогда единственным путем вы узнаете, что он, если он тот же вчера, сегодня и вовеки, он будет действовать точно так же, как он действовал, когда та женщина прикоснулась к нему. И тогда, если бы я был его слугой, и его дух находится во мне, вы можете прикоснуться к его одежде, где бы вы ни находились. Это не будет... Моя одежда не составила бы никакой разницы. Я человек, грешник, спасенный благодатью. Не более, чем твоя жена, твой муж или брат, кто бы это ни был, твой пастор, мы все, мы одинаковые. Но он первосвященник. Я не первосвященник. Это он. Если вы дотронетесь до меня, то это не принесет вам пользы. Но дотронуться до него... принесет. Но если я смогу подчинить себя ему, я просто как этот микрофон здесь. Этот микрофон совершенно безмолвный, пока никто не проговорит в него. Это верно? Ну вот, затем я никого из вас там не знаю. Если я не увижу его над кем-либо из вас, которых я знаю, я не смогу ничего сказать. Я знаю брата и сестру Даух, которые сидят вот там. И я думаю, что вот этот грек здесь, это брат из Греции, что я не могу вспомнить, как его зовут. Давид. И кроме этого, я думаю, что вот эти люди вот здесь, верно. Эти три или четыре девушки, которые сидят как раз вот здесь на переднем ряду, я знаю их. Потому что они из Джорджии и оттуда из Теннесси. Они приезжают в мою церковь. Некоторые из них едут 1500 миль в воскресенье, в каждое воскресенье, когда я проповедую. Кроме этого, я думаю, сестра Эванс сидит как раз вот здесь, и сестра Ангрин, и другие. Брат Эванс сидит как раз вот там. Теперь я спрашиваю вас, люди, кто из вас болен здесь и знает, что я вас не знаю? Ничего о вас не знаю. Поднимите руки. Имейте веру. Теперь, Небесный Отец, Ты знаешь мое сердце, и я пришел не для того, чтобы делать из Тебя зрелище на платформе, Господь. Ты не обязан этого делать. Если Ты не желаешь этого делать, Отец, на это нет Твоей божественной воли, тогда просто отключи это для них. Мы чувствуем, что Святой Дух был здесь и благословил нас. Но поскольку... Я говорил на ту тему, «Я Бог и не изменяюсь». Тогда, когда ты пришел сюда в человеческом облике на землю, Эммануил, бедная женщина, прикоснулась к одеянию однажды, и у нее была такая сильная вера, что он это почувствовал. И твое слово говорит, Отец, что сегодня, что Иисус, твой Сын, это наш первосвященник, и он по-прежнему сострадает нам в наших немощах. Здесь есть такие, которые больны. Я молю, Отец, чтобы Ты позволил им, по крайней мере, одному-двум или кому-то здесь, Господь, чтобы люди смогли ухватиться за что-нибудь, как Иаков, и поймут, что это Святой Дух, и не отпустят этого, пока не будут благословлены. Пусть, если Ты только сделаешь это, Господь, каждый больной человек, который находится здесь, ухватится за то же самое обещание и держится за него до тех пор, пока они не убедятся в своем сердце, что Божье благословение достигает их. Теперь я вверяю эту аудиторию Тебе, послание и самого себя для Твоих дел. Это выше того, что я могу сделать, или кто-нибудь другой мог бы сделать. Начиная с этого момента, Господь, для этого нужен Ты. Поэтому подтверди, что Ты присутствуешь здесь, тот же самый, вчера, сегодня и вовеки, неизменный Бог. Я прошу этого во имя Иисуса Христа. Аминь. Я не чувствую Его дух, понимаете, таким образом. Это дар. Это не означает, что это больше Святого Духа, чем мог бы иметь маленький ребенок. Это просто дар, который сопровождается Святым Духом, чтобы оживлять Слово. Так вот, это тебе не нужно? Если Он этого не сделает, то не нужно волноваться. Это Слово, ставшее явным. Это Слово, ставшее явным. Так вот, я хочу, чтобы каждый из вас подумал об этом в своем сердце, люди. Просто подумайте об этом. Вам не нужно молиться об этом громко. Молитесь просто про себя. Господь, я уверен, что брат Бранхам ничего обо мне не знает. Ему неизвестна моя болезнь. Ему ничего обо мне неизвестно. И я не пытаюсь прикоснуться к этому служителю. Но он нам совершенно ясно сказал, что ты первосвященник, и я читал это. И я прошу тебя, пусть он проговорит ко мне, как Иисус проговорил к женщине, которая прикоснулась к его одеянию. И просто, то есть, если вы не больны, скажите, «Господь Иисус, позволь, я всегда относился к этому с небольшим скептицизмом, к чему-нибудь из сверхъестественного, но я действительно хотел бы иметь нечто такое, на что я мог бы опереться. Поэтому пусть он проговорит к такому-то здесь. Я молюсь за него или за нее. Пусть он проговорит так. Я буду верить». Это заберет все у тебя. Это будет нечто такое, на что ты сможешь положиться, как Иаков, и сказать, «Вот то, что надо». Он ухватился за Бога однажды и сказал, «Вот я держу это. Поверите ли вы все после этого? Если да, поднимите руку. Скажите, только подними во мне веру. Повсюду, если я увижу, как это совершится. Благословит вас Бог. Я не говорю, что Он сделает. Я надеюсь, что Он сделает». Однажды, спустившись с горы, он сказал, «Все возможно, если можешь веровать отцу парня, страдающего эпилепсией, если только мы можем веровать. Кто болен и нуждается, верьте. Верьте всем своим сердцем. Если можешь веровать, все возможно». Что ты говоришь, ты ожидаешь? Брат Бранхам, все находящиеся здесь, несомненно, я очень часто бывал здесь, в Финиксе. Вы видели это, когда проповедовалась подобная проповедь. Но это свет. Они сфотографировали его. Всякий, почти все из вас видели этот свет. Не так ли? У вас есть он на фотографиях и остальное. В то время как это находится в Вашингтоне, округ Колумбия. Недавно они снова его сфотографировали здесь. Видите? Это свидетельствует о себе. Это столб огненный, который вел детей Израиля по пустыне. «Тот столб огненный стал плотью и обитал среди нас». Иисус сказал, «Я пришел от Бога, и я иду к Богу». После своего воскресения Он вошел на высоту. И уже когда Он вошел, Он явился Павлу на пути в Дамаск. И Он снова был светом. Павел мог его видеть. Остальные не могли его видеть. Он даже ослеп от него. Он был слеп. И Он сказал, что Он видел там этот свет, светивший подобно солнцу. Он сказал, «Господь, кто ты?» Он сказал, «Я Иисус». «Трудно тебе идти против рожна». Так вот, тот же самый свет, его фотография. Если это свет, если это тот же самый столб огненный, тот же Иисус, который встретился на пути Павла в Дамаск, то он будет совершать те же самые дела. Он должен. Вот он. Хвала Господу. Благодарю тебя, Господь Иисус. Теперь пусть только попробует сатана что-нибудь сказать. Это бедная дама, которая сидит в голубом платье. У нее болезнь синуса, молится. Верьте всем своим сердцем, и это оставит вас. Вы поверите этому? Хорошо, тогда вы можете это получить. Я никогда не видел эту женщину. Никогда не видел ее в своей жизни. Это все правда, не так ли, дама? Если это правда, поднимите руку, вверх и вниз. Вы молились об этом. Господь, пусть он... Имейте веру. Здесь сидит милая леди. Сидит как раз вот там сзади, в меховой шубке или в чем-то таком. Там находится тот свет. Вы видите, как он висит там над той женщиной? Та женщина в опасном состоянии. Я ее не знаю, никогда не видел. Если мы не знакомы, поднимите свою руку. Но послушайте, не правда ли, очень странное ощущение вокруг вас, очень приятное, смиренное чувство. Это тот свет. Я смотрю прямо на него. Вот. У вас опухоль. Не просто опухоль, но опухоли. Они у вас повсюду. Это верно. Не так ли? Вы верите? Бог исцеляет вас и делает здоровой. Имейте веру. Вы верите? Вот. Бедная женщина подняла руку. Вот здесь сзади. Сидит позади этого ребенка в инвалидной коляске. Я не знаю эту даму. Я никогда ее не видел. Мы не знакомы. Не так ли, дама? Но вы молитесь о больном сердце, чтобы Бог исцелил вас. Если это верно, помашите рукой вот так. Иисус исцелил вас. Идите домой и будьте здоровы. Вы верите теперь всем своим сердцем? Если можешь веровать, все возможно. Имейте веру. Не сомневайтесь в этом. Просто верьте от всего. Здесь сидит женщина, прямо вот здесь. Находится как раз тут, за пару женщин от миссис Шарит. Она находится там, молится. У нее артрит. Верьте этому, дама. Вы верите этому? Хорошо. Примите это. В вечернее время явится свет. В Библии сказано, что явится неизменный Бог. Скажите мне, кого они коснулись? Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Я серьезно, с поднятыми обеими руками. Я никогда прежде не видел тех людей, ничего о них не знаю. Но Он, кто сейчас находится здесь, вы не смогли бы спрятать свою жизнь, если бы вам потребовалось. Это верно, Он здесь, Он Христос, это настоящее, это Его обещание. Того же самого Бога. Вы можете за это ухватиться? Ухватитесь за Него и скажите: «Оно мое! Теперь я верю!» Небесный Отец, я предоставляю эту аудиторию Тебе, этих больных людей. Они нуждаются. Как я цитировал в прошлый вечер, однажды был пастух овец по имени Давид. На него была возложена ответственность заботиться об овцах отца. Сегодня здесь сидит много пастухов тоже, Господь. И у него не было ничего, чтобы защитить себя и защитить овец, кроме простой пращи. Этого было достаточно. Однажды пришел лев и схватил одну овцу и утащил. Давид знал, что с ним Бог небес. И он схватил эту пращу и бросился в погоню за овцой. И он убил льва, сбил его с помощью пращи и вернул овцу обратно живой. Отец, болезнь, дьявол, больше льва, захватил многих твоих овец. У меня здесь есть маленькая праща. Она называется «Молитва и вера». Если взглянуть, то не очень много в сравнении с оружием медицинской науки. Но, Боже, Ты направь эту молитву на то место туда. Сатана, отпусти их! Я иду за той овцой! Отпусти их! Я возвращаю их обратно на пастбище Отца сегодня. Во имя Иисуса Христа я осуждаю всякого беса болезни, изгоняя их из людей. И пусть они идут свободными, начиная с этого часа и впредь, через имя Господа Иисуса Христа. Все, кто верит в свое исцеление, встаньте на ноги и скажите: «Я принимаю сейчас свое исцеление. Я кладу свои руки на это. Это Христос, и я верю этому всем сердцем». Ваш пастор.